кто знает, а почему нельзя разобрать вот этот айфончик и посмотреть, что у него внутри?
Нет, есть это на уровне программного обеспечения. Есть специальная программка, которая блокирует все вот эти вот
отстукивания. Знаете, как Ленин говорил, нам надо взять от империализма лучшее и отсечь худшее. Понимаете? И тогда мы подготовим ту веревку, на которой подвесится империализм.
Ну, смотрите, при этом Стив Джобс обвиняет Google.
Google обвиняет?
Да, потому что Google официально провозглашает, что для улучшения работы с клиентами...
Нет,
мы официально записываем все передвижения по сети интернет, по адресам с вашего IP-адреса. Да. И потом готовы предоставить вам лучший сервис.
Это мне напоминает общество Большого Брата. Там тоже ведь
Google об этом говорит.
Наблюдают за вами, в обществе Большого Брата за вами наблюдают для того, чтобы вам же было лучше. Вот в Великобритании сейчас установлено, работают, знаете сколько? 4 миллиона камер слежения. Это по одной камере на каждых 4 британцев. Это самая электронно отслеживаемая страна в мире. И последние политические романы, которые выходят в Великобритании, меня поражают. Вы знаете, они пишут о тотальном контроле, о тотальной системе
отслеживания.
Да, понимаете? И меня это поражает, потому что в нашем сознании Великобритания — это страна демократии, это страна свободы.
Туда все едут, особенно из России.
Да, вот такие вот парадоксы.
Ну, что это? Будущее?
Ну, вообще-то будущее, мне кажется, абсолютно блистательно представил Стивен Спилберг в своем очень сильно недооцененном фильме «Minority Report», который у нас был переведен, то ли доклад «Мнение меньшинства». «Мнение меньшинства» с, как же его зовут-то, бывшим мужем Николь Кидман.
Том Круз.
Том Круз, да, совершенно верно, в главной роли. Там особенно поражает неискушенного зрителя такая машинка, да, паучок, который бегает и заглядывает в глаза. Человек спит, он открывает ему веко, сканирует его сетчатку глаза, и если она не совпадает с запросом из спецслужб, то он просто закрывает ему глаз и убегает, этот паучок. Бежит в другое место искать. Вот, понимаете, к чему мы все идем.
Ну, здесь добровольные гаджеты, которыми мы себя окружаем, и они вот лучше стучать, чем перестукиваться. Это старая вот поговорка в наших широтах. Вас с наступающими праздниками. Всего доброго. Встретимся через 2 недели.
Да, всего хорошего.
На ваш взгляд. Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Утра в российской столице.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В Йемене ожидается подписание соглашения, которое предусматривает уход президента. Актера и режиссера Михаила Казакова проводят в последний путь. Белорусский суд рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Подробности этих и других событий далее в студии Сергей Ясинев. Здравствуйте. Владимир Путин подверг жесткой критике Запад за попытку без суда ликвидировать Муаммара Каддафи. Во время визита в Копенгаген российский премьер заявил, что ни у одной страны мира нет санкций на убийство ливийского лидера. Также Путин усомнился в благих намерениях западной коалиции. Премьер не исключил, что активное внешнее вмешательство в дела Ливии диктуется наличием у этой страны нефти. Выступлению Путина предшествовало заявление министра обороны Великобритании Лиама Фокса. Он отметил, что Каддафи является препятствием на пути мирного разрешения ливийского конфликта. Фокс также сказал, что люди, принимающие решения о нападениях на ливийских граждан, будут считаться законной целью для натовских бомбардировщиков. Сегодня в Йемене ожидается подписание соглашения, которое предусматривает уход президента. Проект соглашения был выработан и представлен рядом арабских стран Персидского залива. Этим проектом предусмотрен уход Али Абдаллы Салиха с поста главы государства при сохранении его иммунитета. Согласно этому документу, нынешний президент должен будет покинуть пост спустя месяц после того, как оппозиция сформирует правительство национального согласия. Россия вместе с Украиной продолжит ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Дмитрий Медведев заверил в этом своего украинского коллегу Виктора Януковича. Президент России уточнил, что имеет в виду, в частности, сотрудничество при сооружении объекта укрытия над Чернобыльской АЭС. Вклад России в финансирование строительства саркофага на 4-м реактором, по данным российского Минфина, может составить 50 миллионов евро в текущем и 2012 годах. МИД Украины возмущен высказываниями Лукашенко. Белорусский лидер, объясняя свое отсутствие на памятных мероприятиях в Киеве по случаю 25-летия Чернобыльской катастрофы, сказал, цитата, «Вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос надо задать Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях». Конец цитаты. МИД Украины напомнил Александру Лукашенко, что личные оскорбления неприемлемы в общении между людьми. А особенно они неприемлемы, когда оскорбительные высказывания адресуются государственным деятелям. Актера и режиссера Михаила Казакова проводит сегодня в последний путь в Москве. Он скончался в израильской клинике 22 апреля на 77-м году жизни после долгой болезни. По воле самого Казакова никаких церемоний не будет. Близкие и родные проводят его в последний путь без громких речей и слов. Помощь в организации похорон оказали посольство России в Израиле и Союз кинематографистов России. Активисты молодежного движения «Сталь» возложат сегодня цветы к зданию посольства Эстонии в Москве. Также они устроят фотовыставку в память россияне Дмитрия Ганиня, который погиб 2 года назад в Таллине, защищая монумент воину-освободителю. Напомню, эстонские власти 26 апреля 2007 года начали раскопки захоронения советских воинов на холме Тынисмяги в центре Таллина. А 27 апреля демонтировали находившийся там памятник воину-освободителю и перенесли его на военное кладбище. Там же перезахоронили останки советских воинов. Эти события вызвали возмущение русскоязычных жителей страны и спровоцировали массовые волнения в Таллине и на северо-востоке Эстонии. Белорусский суд сегодня рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Политика обвиняют в организации массовых беспорядков 19 декабря. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Всего по делу о массовых беспорядках в день выборов президента в качестве обвиняемых проходит около 30 человек и более 10 находятся в статусе подозреваемых. По данному делу, в частности, проходит экс-кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич. Он сбежал в Чехию, получил там политическое убежище. Экс-кандидат Григорий Костусев находится в статусе подозреваемого. За участие в массовых беспорядках уже осуждены 8 человек. Владимир Путин сегодня выступит с приветствием на открытии чемпионата мира по фигурному катанию в Москве. Россия приняла чемпионат вместо Японии, пострадавшей от природной катастрофы. О том, что на открытии первенства будет премьер, сообщил сегодня его помощник Дмитрий Песков. Напомню, премьер России активно выступал за то, чтобы чемпионат перенесли в Москву. Он публично заявил о готовности России принять чемпионат, потом постоянно уделял внимание организации турнира. При этом в середине апреля стало известно, что Путин в этом году за короткий срок сам встал на коньки. Церемония открытия в Москве чемпионата мира по фигурному катанию начнется в 18 часов 45 минут.
Голос России. Новости.
А теперь о прогнозах синоптиков. В Ереване сегодня воздух прогреется до 16 градусов. Ожидается небольшой дождь. В Ташкенте 28 тепла, в Бишкеке плюс 25, 15 градусов в Сочи. В Новороссийске плюс 17, в Санкт-Петербурге 16 градусов тепла. Осадков не ожидается. В Москве сегодня тоже осадки маловероятные. Южный ветер и до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В Лиге чемпионов по футболу стартовала полуфинальная стадия плей-офф. Накануне в первом поединке немецкий Шальке на своем поле проиграл английскому Манчестер Юнайтед со счетом 0-2. В составе МЮ во втором тайме отличились Райан Гиггс и Уэйн Руни. Ответная игра пройдет 4 мая. А сегодня первый матч полуфинального противостояния проведут Реал и Барселона. Руководство московского «Динамо» пока не определилось, будет ли клуб подавать апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника Игоря Семшова, сообщает «Спортэкспресс». Решение «Белоголубые» примут в среду. Юристы клуба внимательно изучат этот вопрос, чтобы понять, есть ли смысл опротестовывать наказание. Семшов дисквалифицирован на 4 матча и еще одну игру пропустит из-за красной карточки. Питерский «Зенит» и Мюнхенская «Бавария» ведут переговоры о проведении товарищеского матча 18 мая на стадионе «Петровский». Ранее о контрольной игре написал полузащитник немецкого клуба Анатолий Тимощук в своем микроблоге. В информации «Спортэкспресса» окончательная договоренность еще не достигнута, но велика вероятность, что матч состоится. Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков объяснил отсутствие Ильи Брызгалова в составе на чемпионат мира тем, что ставка на турнире будет сделана на Евгения Набокова. По словам Быкова, у него с Брызгаловым состоялся мужской разговор. Тренер подчеркнул, что Брызгалов был, есть и будет вратарем сборной России. Цитирую: «Илья хотел играть, и это по-спортивному понятно, но мы сделали ставку на Набокова, и на чемпионат мира поедет Евгений». Конец цитаты. Во вторник тренерский штаб сборной обнародовал список хоккеистов, которые сегодня вылетят в Словакию на первенство планеты. Всего в состав включено 25 человек, из них 5 представляют клубы НХЛ. В изначальную заявку будут внесены 21 полевой игрок и 2 вратаря. Еще 2 хоккеиста останутся в резерве. Кто именно это будет, определится позднее. Союз биатлонистов России подтвердил факт переговоров с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером, который может войти в тренерский штаб российской сборной. Об этом сообщает РИА Новости. Представитель СБР отметил, что Пихлер не единственный кандидат. Сейчас специалист работает в сборной Швеции, его контракт истекает через 3 года. На этом пока все. У микрофона был Александр Садиков.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Хроника мировых событий в изложении наших обозревателей ждет вас в ближайшие 20 минут. Итоговую информационную программу веду я, Александр Козин. Здравствуйте. Ливия просит Москву созвать экстренное заседание Совбеза и защитить ее от крестоносцев. Россия не приемлет развернувшуюся охоту на Муаммара Каддафи и самосуд над ним. Москва предлагает МАГАТЭ ввести ответственность стран за аварии на атомных станциях. Россия продолжит помогать Украине ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Италия и Франция не покушаются на Шенген, но хотят временно ужесточить контроль над притоком нелегалов из Туниса.
Сегодня в мире.
Ливия просит Россию созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, дабы прекратить чрезмерную агрессию крестоносцев. В своем официальном обращении к Москве дипломаты из Триполи использовали историческое сравнение сил коалиции, которые ведут операцию в небе над Ливией, автором которого является глава российского правительства. Во вторник, находясь с визитом в Копенгагене, Владимиру Путину пришлось разъяснять, почему он назвал нынешнюю операцию против Муаммара Каддафи крестовым походом.
Посмотрите на карту этого региона мира. Там кругом монархии. Там что, демократия, что ли, кругом? По датскому образцу? Нет. Кругом монархические государства. Это в целом отвечает менталитету населения и практике, которая там сложилась. А господин Каддафи изобрел новую монархию. Так же, когда Наполеон, после того, как пришел на волне революции к власти, объявил себя императором. Сравнение, может быть, не совсем корректное, но в целом параллель уместна. Ну да, это монархия, по сути своей. Кривая, косая, какая угодно. Ненормальная, ну такая. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренний конфликт? Да в самой Африке, посмотрите, Сомали, что там происходит много лет. Почему бы там не навести порядок? А в других странах мира? Мы везде будем бомбить и наносить ракетные удары? Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди, которые там... Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят... Да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат. Повторяю еще раз, первоначально ведь говорили о закрытии неба. Уничтожается вся инфраструктура страны. И, по сути, под прикрытием авиации одна из воюющих сторон наступает. Но это длится и будет длиться, не переставая. Мне кажется, что мы должны действовать в рамках международного права, с осознанием своей ответственности, с заботой о мирных гражданах.
Владимир Путин не исключает, что побудительным мотивом чрезмерной активности коалиции является интерес к ливийским запасам нефти и газа. В целом же, отметил премьер, события в Северной Африке и на Ближнем Востоке не улучшают ситуацию в мировой энергетике. А катастрофа на Японской АЭС привела к тому, что атомная генерация в третьей экономике мира увеличиваться как минимум не будет. Более того, в Европе также началось сокращение выработки электроэнергии на атомных станциях, заметил на итоговой пресс-конференции со своим датским коллегой Владимир Путин. И сделал логичный вывод. Потребность в углеводородах вновь будет расти. Но Россия готова ее удовлетворить, причем на обоих географических направлениях. Как известно, после природных катаклизмов в Японии, «Газпром» направил туда поставки сжиженного топлива, предназначенного для европейцев, увеличив для Старого Света объемы по трубопроводам. В случае надобности Россия может увеличить и мощность строящегося «Северного потока», сообщил в Копенгагене Путин. Там он также объявил о дате завершения прокладки морской части газопровода. С подробностями из столицы Дании наш специальный корреспондент Ольга Денисова.
После переговоров в Копенгагене премьер-министр России Владимир Путин и Дании Ларс Расмуссен заявили, что партнерство России и Дании важно для обеих стран. Это сотрудничество в политической и экономических сферах. Большой пакет документов, подписанных в присутствии глав правительств, свидетельствует о том, что стороны намерены продолжать активное сотрудничество. Владимир Путин подчеркнул, что в России представлены более 200 датских компаний, которые работают в 25 регионах страны. У нас есть немало совместных разработок, и в первую очередь в области энергоэффективности и фармакологии. Продолжаются разработки препаратов против онкологических заболеваний. Рынок России огромен, и он продолжает расти, отметил премьер-министр Дании. При этом Россия гораздо ближе к Дании, чем многие думают, уточнил он. Действительно, до европейской части России лететь 2 часа. Но есть еще и Балтийское море, и это тоже близкий путь. Поэтому в Дании очень заинтересованы в скорейшем вступлении нашей страны в ВТО. И премьер-министр выразил надежду и уверенность, что в 2011 году это все же произойдет. На переговорах Путин и Расмуссен довольно подробно обсуждали вопросы энергоэффективности. Здесь в России есть чему поучиться у Дании. Дания показала хороший пример развития экономики при сокращении потребления электроэнергии, отметил Путин. И этот опыт очень важен для России. И, кстати, среди подписанных сегодня документов сразу несколько были о сотрудничестве в этой области. Так, например, Российское энергетическое агентство и Датское энергетическое агентство создадут Центр по энергоэффективности и инновациям. Компании по производству теплового оборудования «Домфос» планируют активно помогать Республике Башкирии при реконструкции действующих объектов инфраструктуры республики и строительстве новых, а также развивать местное производство оборудования для энергосберегающих проектов. С «Домфосом» также будет сотрудничать российская «Ренова Стройгрупп» при внедрении энергоэффективных систем в школы и детские сады. Путин воспользовался возможностью еще раз поблагодарить Данию за активную поддержку проекта «Северный поток», о чем и сказал премьеру Расмуссену. Дания была первой страной среди участников проекта, разрешившей прокладку трубопроводов в своей экономической зоне. И по этой трубе, которая строится по дну Балтийского моря, Дания будет получать 1 миллиард кубометров газа, а в перспективе 2. Причем поставки начнутся уже в этом году. Владимир Путин подтвердил, что при строительстве не возникло проблемы, и более того, строительство морской части завершится 15 мая. Поставки же начнутся в октябре-ноябре 2011 года. Ольга Денисова, «Голос России», Дания, Копенгаген.
Сегодня в мире.
Мировое сообщество должно помочь Украине полностью возродить все населенные пункты, оказавшиеся четверть века назад на пути радиоактивного выброса из взорвавшегося реактора Чернобыльской АЭС. Призыв Генсека ООН увеличить экономическую поддержку этих районов был распространен перед открытием специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации, которая посвящена 25-летию аварии в Чернобыле. На прошлой неделе Пан Ги Мун побывал на конференции стран-доноров в Киеве, где удалось собрать 2/3 средств, необходимых для реализации всех чернобыльских проектов, главный из которых – строительство нового укрытия над разрушенным 4-м реактором. Вклад России на 2 ближайшие года составит 50 миллионов евро. Но российская помощь Украине в ликвидации последствий этой трагедии будет продолжена. Это пообещал на траурном митинге на берегу реки Припять президент России Дмитрий Медведев. Из Чернобыля репортаж нашего специального корреспондента Милены Фаустовой.
Президент России Украины, а также первый раз в Русской православной церкви в Чернобыле на территории единственного в городе храма Святого Ильинского совместным ударом в колокол открыли торжественные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава обеих стран вместе с московским патриархом также возложили венки памяти к мемориальному комплексу жертв Чернобыльской аварии, который расположен в километре от печально известного энергоблока. Чернобыль сегодня пуст и почти мертв. Заброшенные дома, сараи, бараки никогда больше не будут заселены людьми. Они так и останутся страшным свидетельством и живым напоминанием той трагедии, которая произошла здесь ровно 25 лет назад. А ведь когда-то здесь проживало несколько десятков тысяч человек. Почти на самой окраине города около храма сегодня собралась небольшая толпа, не более 1000 человек. Почти все они приехали из разных городов Украины, местных единицы. Визит обоих президентов, а также первый в истории города представитель Русской Церкви, для них сегодня очень важен. Им очень важно знать, что не только они помнят страшные события этих дней. Вспоминая эти события, произошедшие 25 лет назад, мы вспоминаем их не как люди, потерпевшие поражение, но как люди, одержавшие победу. С этими словами обратился патриарх Кирилл ко всем, кто сегодня пришел в Чернобыльский храм. Эта победа, как и любая другая, сопровождалась человеческим страданием и жертвами. Но без жертв и страданий побед в решающих битвах не бывает. Люди шли на эту жертву сознательно. Может быть, не все в полной мере понимали масштаб трагедии, но каждый чувствовал своей кожей и своим здоровьем, когда поднимался на крышу разрушенного реактора, что вступает в смертный бой. И благодаря их мужеству, силе, силе духа жертвенности, грозная чернобыльская катастрофа была укрощена, заключил патриарх Кирилл. Как известно, Чернобыльская атомная станция была первой атомной станцией Украины. В энергосистеме страны она была подключена 27 сентября 1977 года, а в ночь 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке при плановой его остановке и проведении испытания турбореактора произошел взрыв и пожар. Сегодня все оставшиеся ликвидаторы и те, кто раньше работал на станции, неохотно делятся своими впечатлениями. Они припоминают, что еще несколько дней после аварии они не представляли тот масштаб, который уже потом будет. Но, тем не менее, каждый год сегодня они приходят и в Киев, и в Чернобыль для того, чтобы почтить память ушедших и еще раз вспомнить тех героев, которых они знали лично. Известно, что среди почти 600 тысяч ликвидаторов, которые боролись с аварией на Чернобыльской АЭС, были представители самых разных республик тогдашнего Советского Союза. Среди них украинцы, россияне, белорусы. И эта чернобыльская трагедия стала нашей общей болью и нашей общей трагедией, сказал патриарх Кирилл. Но она объединила людей, и сегодня мы должны оставаться в этом единстве. Елена Фаустова, специально для «Голоса России» из Чернобыля.
Россия и по сей день ощущает последствия чернобыльской аварии. Радиоактивное загрязнение накрыло 19 регионов с населением в 2,5 миллиона человек. Власти страны выплачивают компенсации тем, кто проживал в этих местах 25 лет назад, а помощь ликвидаторам той аварии будет увеличена. Сейчас в Москве пристально следят за развитием ситуации на японской атомной станции «Фукусима-1», где землетрясением и волной цунами был разрушен один реактор. На траурной церемонии в Чернобыле президент Медведев говорил об уроках этих двух аварий и озвучил важную международную инициативу.
С тех пор нами были осуществлены самые разные действия, усвоены очень сложные уроки, приняты очень важные стандарты. Но трагедии последних периодов, и особенно, конечно, японская трагедия, трагедия на станции «Фукусима-1», показала, что мы обязаны предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы ядерная энергетика была по-настоящему мирной и решала те большие задачи, которые она призвана решать. Именно поэтому мы должны сплотиться, мы должны подготовить, может быть, новую нормативную основу, которая будет действовать в масштабах всей нашей планеты. Сегодня мною направлены предложения лидерам крупнейших государств, наших друзей и партнеров из Содружества независимых государств, естественно, Украины, направленные на то, чтобы обеспечить должное развитие ядерной энергетики в мире, предотвращая в то же время глобальные катастрофические последствия. Видимо, нам придется подумать о подготовке новых международных конвенций. И мы обязаны это сделать. Обязаны сделать ради памяти тех, кто 25 лет назад первыми пришел на помощь, по сути, всему человечеству.
Инициатива Дмитрия Медведева ввести ответственность стран за аварии на атомных станциях направлена в МАГАТЭ с тем, чтобы внести изменения в ныне действующий устав организации. Вспоминая Чернобыль и Фукусиму, российский президент призвал власти всех стран быть честными перед лицом таких угроз и говорить людям правду о случившемся. Получить истинную информацию о положении дел на аварийной японской АЭС попытались на днях сотрудники Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. В Японии ученые встретились со своими коллегами и местными чиновниками и даже побывали в префектуре Фукусима. Подробности в материале Марианны Жерельевой.
Российские специалисты побывали в самой префектуре Фукусима, хотя к атомной электростанции не приближались. Подробности они выясняли со слов японских коллег. Эксперты пришли к выводу, что проводить аналогию с тем, что произошло в Чернобыле 25 лет назад, нельзя. Взрыв и выбросы разные. Однако последствия могут быть сопоставимы, отмечает председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук академик Валентин Сергиенко.
Последствия Фукусимы могут оказаться столь же значимыми и столь же опасными для проживающих регионов, как и Чернобыль для своих ближайших соседей. Дело в том, что на станции нарушения российских норм безопасности совершенно точно хранилось все отработанное топливо станции, которая работала около 30 лет. Если для того, чтобы сделать буквально достаточно 6 килограмм расщепляющегося материала, то на Фукусиме, наконец, можно было сделать 30-40 бомб.
Российскому Дальнему Востоку ничего не угрожает, заявляют ученые. Специфика циркуляции воды и воздуха не позволит попасть в регион большому количеству радиоактивных веществ. Вероятнее всего, говорит академик Сергиенко, зараженная вода уйдет в сторону Гавайских островов и Калифорнии.
Радиоактивная вода, в принципе, сюда попасть не может. Это могут быть только некие опосредованные эффекты после многократного разбавления и многократной циркуляции водных масс в бассейне Тихого океана.
Другое дело обитатели океана. Моллюски и другие морские животные, выловленные у берегов Японии, могут быть опасны для здоровья, отмечает Валентин Сергиенко.
Моллюски и продукция морекультуры, которая выращивается с той стороны Японии. Но в России, насколько я знаю, с этих районов морепродукции не оставляется.
Вероятность попадания в морскую воду цезия и стронция сохраняется. Эти элементы наиболее опасны для здоровья. Попав в живой организм, остаются там навсегда. Ученые не исключают, что ими могут заразиться различные виды рыб, но уточняют, что если эти элементы и попадут в каком-то количестве в живые организмы, все остальное растворится в мировом океане. Даже перелетная птица, успокаивая специалисты, вряд ли принесет на своих крыльях японскую радиацию. Облученные пернатые не смогут мигрировать, не хватит сил. В целом для российского Дальнего Востока ученые не видят опасности, но отмечают, что бдительность терять нельзя. Поэтому мониторинг ситуации продолжается. Напомню, в научную экспедицию в район японской префектуры Фукусима в конце прошлой недели отправилась группа специалистов. Они займутся изучением перемещения радиоактивных веществ и гидрометеорологической ситуации.
И вновь к событиям на севере Африки и юге Европы. Париж и Рим не стали разрушителями Шенгенского союза, но объявили о необходимости его реформирования. После переговоров в итальянской столице Сильвия Берлускони и Николя Саркози огласили подписанными заявления о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Две страны выступают за временное изменение правил Шенгенского соглашения для того, чтобы ужесточить контроль над потоком беженцев из Туниса. Эти люди, уверен Берлускони, не могут просить убежище в Европе, так как в Тунисе нет гражданской войны. Тем самым Рим как бы снимает с себя добровольно взятую обязанность снабжать африканских нелегалов шенгенскими визами, а Париж снимает с внутрифранцузской повестки дня вопрос о выходе из Шенгенского союза, к чему Саркози начали настойчиво толкать правые сразу после попыток беженцев проникнуть во Францию из Италии. В продолжение темы материал Марианы Жерельевой.
Пока представители французских властей тщательно обходят тему возможного выхода страны из шенгенской зоны, к чему их все громче призывают местные правые во главе с Национальным фронтом. По словам Лорана Вакье, речь идет о применении к шенгенскому режиму некоего экстренного механизма торможения. Однако суть дела это не меняет. Похоже, механизм французы уже продемонстрировали на днях на франко-итальянской границе, заблокировав следовавшие из Италии поезда с беженцами из Туниса. Правительство Берлускони загодя снабдило их шенгенскими визами, что еще больше возмутило Париж. И хотя затем под давлением руководства ЕС и европейских правозащитников поездам был зажжен зеленый свет, французские власти добились своего. Тема единого шенгенского пространства уже вынесена на переговоры лидеров ведущих стран-членов ЕС. Ведь сама проблема беженцев никуда не девается. Из Италии в Тунис уже перебрались более 20 тысяч человек. Из них большинство стремятся именно во Францию, где имеется крупная тунисская диаспора. По данным же Еврокомиссии, только из захваченной столкновениями Ливии в Тунис за последние недели бежали около 430 тысяч человек. Если они продолжат путь в Европу, ситуация станет неконтролируемой. Дополнительным катализатором напряженности в рядах ЕС выступают внутриполитические процессы. Обострение проблемы беженцев повышает рейтинг крайне правых националистических партий. Это заставляет и власти занимать более жесткую позицию и отстаивать национальные интересы посредством односторонних акций. В результате страдает согласованная политика Евросоюза, что в свою очередь еще больше обостряет проблемы, подчеркнула в интервью «Голосу России» Елена Пономарева, эксперт в области сравнительной политологии МГИМО МИД России.
Руководство ЕС находится в неком состоянии шока, они не могут ничего предложить интересного, нового, чтобы способствовало выходу из кризисной ситуации.
Эту ситуацию явно не просчитали в Брюсселе, когда прогнозировали последствия событий в Северной Африке. Дискуссии ведутся в основном вокруг квот на прием беженцев, восстановления пограничного контроля и других пожарных мер. Однако единая политика в отношении проблемы беженцев и нелегальных иммигрантов на уровне всего Евросоюза по-прежнему отсутствует, как это уже было в период балканских кризисов 1990-х годов. Тогда открытое вмешательство ЕС, НАТО и других институтов в дела региона породило аналогичные проблемы. Сейчас ситуация повторяется в еще больших масштабах. Есть основания предполагать, что на ужесточение позиции Николя Саркози особо повлиял беспрецедентный успех на выборах в Финляндии 17 апреля националистической партии «Истинные финны». И французские единомышленники в лице Национального фронта проявляют большую активность в проблеме беженцев. Лидер партии Марин Ле Пен даже посетила оккупированный тунисцами итальянский остров Лампедуза. И в Елисейском дворце опасаются, что последствия притока ливийцев и тунисцев усилит позиции Национального фронта. Ведь и Союз за народное движение Николя Саркози, и партия Марин Ле Пен окучивают схожее избирательное поле правого толка. По данным газет «Франсуа» и «Ля Паризьен», за кандидата от Национального фронта на президентских выборах 2012 года уже готовы проголосовать до 23% французов, а беженцы все прибывают.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Голос России. Талант человека, как негранённый алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как мы с тобой. Даже сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17 году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Ливия просит Россию созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Официальный Триполи утверждает, что западная коалиция подвергает бомбардировкам гражданские объекты Джамахири. Кроме того, ВС НАТО предприняли попытку ликвидировать Муаммара Каддафи. А это идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН и нарушает принципы международного права. Владимир Путин назвал попытки Запада ликвидировать Каддафи недопустимыми, поскольку суда над ним не было. Во время визита в Копенгаген российский премьер также предположил, что активное внешнее вмешательство в дела Ливии диктуется наличием у этой страны нефти. Ну а сегодня Путина ждут в Стокгольме. Там глава российского правительства встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, а также со своим коллегой Фредериком Рейнфельдом. Ожидается, что акцент во время переговоров будет сделан на сотрудничестве в сферах зеленых технологий, в которых шведы традиционно являются лидерами. Интенсивно развиваются связи двух стран в области телекоммуникаций, информационных, космических и нанотехнологий. Растут также объемы взаимных инвестиций. МИД Украины возмущен высказываниями Лукашенко. Белорусский лидер объясняет свое отсутствие на памятных мероприятиях в Киеве по случаю 25-летия Чернобыльской катастрофы, сказал, цитата, «вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос надо задать Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях». Конец цитаты. МИД Украины напомнил Александру Лукашенко, что личные оскорбления неприемлемы в общении между людьми. Особенно они неприемлемы, когда оскорбительные высказывания адресуются государству. Деятелям. Суд в Москве санкционировал арест всех подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына главы компании «Лаборатория Касперского». Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражу были взяты 61-летний Николай Савельев, его супруга Людмила, сын Николай и два его друга Алексей Устимчук и Семен Громов. Напомню, Ивана Касперского похитили 19 апреля. Спецслужбы смогли освободить молодого человека без единой пули и без выкупа. Операция прошла в минувшее воскресенье. В следующий раз «Оскар» будет вручен в феврале 2012 года. Церемония самой престижной кинопремии решением Американской академии киноискусств состоится 26 числа. Академики объявили сегодня, что имена претендентов на статуэтки будут объявлены в последних числах января. Напомню, что последний раз церемония вручения «Оскаров» проходила 27 февраля.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, почему НАТО разрушает ливийскую инфраструктуру. О том, как Wikileaks разоблачает Гуантанамо. О том, какие родственные узы связывают Россию и Великобританию. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте. НАТО разрушает ливийскую инфраструктуру. Войска НАТО, задействованные в операции по защите мирного населения в Ливии, предприняли попытку нарушить телекоммуникационную связь между несколькими ливийскими городами, подконтрольными Муамару Каддафи. Как сообщило сегодня государственное телевидение Джамахирии, фрегаты НАТО сбросили глубинные бомбы на оптоволоконный кабель, проложенный в 15 морских милях от побережья. Эта телекоммуникационная линия обеспечивает связь Сирта, родного города Каддафи, с Расланнуфом, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и Марсель-Брегой, где находятся производственные мощности по сжижению природного газа. В отчине ливийского лидера проживает порядка 75 тысяч человек, в то время как число жителей двух других населенных пунктов не превышает 13 тысяч человек. Согласно информации телеканала, из-за этой атаки сил Альянса в данном регионе на севере Ливии накануне наблюдались перебои со связью. О том, в каком состоянии сейчас находится кабель, не сообщается. Вся информация по этой теме, а также фотоматериалы на rubr.ru.
Голос онлайн.
Wikileaks взялся за Гуантанамо. Вашингтон недоволен. Скандально известный сайт передал СМИ досье заключенных в тюрьме Гуантанамо. Как следует из документов, в американской зоне для террористов содержались десятки людей, задержанных по ошибке. И, кстати, в эту же тюрьму Белый дом грозился отправить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, судьба которого до сих пор в руках британского правосудия. Американская военная база Гуантанамо на Кубе превратилась в место содержания подозреваемых в причастности к терроризму вскоре после терактов в США 11 сентября 2001 года. Очень скоро островная тюрьма приобрела печальную известность как место, где на заключенных не распространяется ни защита со стороны американских судов, ни даже положение Женевской конвенции о содержании военнопленных. Два года назад президент США Барак Обама пообещал ее ликвидировать. Однако и по сей день в Гуантанамо содержится более 170 человек. О некоторых причинах, помешавших закрытию тюрьмы, можно узнать из документов, попавших в распоряжение СМИ. Кое-кто из узников, судя по всему, подвергался таким жестоким пыткам, что не может предстать перед судом. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Романовы и Виндзоры. Узы любви. День свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон 29 апреля объявлен в Англии выходным. В качестве почетных гостей на церемонии будут присутствовать и представители дома Романовых. События будет отмечать вся страна, а на церемонии бракосочетания съедутся королевские особы со всего мира. Среди приглашенных, как известно, будут и высокие гости с русскими корнями. Еще столетия назад вся Европа была в родстве. Сам жених приходится прямым праправнуком российскому императору Николаю I. Цепочка выглядит так. Внучка Николая I, Ольга, была женой Георга I греческого. Их внук Филипп стал мужем нынешней королевы Англии. И уже его внук, принц Уильям, вот-вот поведет под венец свою избранницу. Кстати, сама Елизавета II, внучатая племянница российского императора Николая II. Но уже по другой линии, если вести отчет от королевы Виктории, самой знаковой фигуры английской истории, бабушки Европы, как называли ее потомки. История родства двух династий вообще очень интересна. Были здесь и свои лав-стори, многие из которых весьма драматичны. Подробнее читайте на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос России». Интервью. Политика.
Добрый день. В студии «Голос России» Роман Мамонов. Сегодня в студии нашей Татьяна Насенко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И поговорим сегодня о Ближнем Востоке и перспективах перезапуска Палестино-Израильского мирного процесса. Татьяна Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с темы и новости, которая появилась буквально в «Лос-Анджелес Таймс». Вышла сенсационная, на мой взгляд, новость о том, что якобы члены Ближневосточного квартета могут признать независимые Палестины. Государство. Много говорится об этом, возможно, невозможно, но если это произойдет, например, в сентябре, не поставит ли это точку, на ваш взгляд, вообще в ближневосточном переговорном мирном процессе?
Сегодня, конечно, ситуация складывается в палестино-израильском конфликте необычная, потому что палестинцы ведут активную кампанию за то, чтобы на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью этого года была принята резолюция о признании членами ООН, Организации Объединенной Нации, независимого палестинского государства. Таким образом, совершенно изменяется конфигурация самого конфликта, и он превращается в конфликт уже между двумя государствами. И Израиль совершенно в другом положении оказывается. Что, собственно говоря, это влечет за собой? Во-первых, пока еще очень трудно сказать, будет ли такая резолюция принята, потому что все-таки есть определенное сопротивление со стороны некоторых членов международного сообщества принятию этой резолюции, прежде всего, конечно, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, как сейчас предполагается, уже более 100 стран-членов ООН готовы согласиться и поддержать принятие такой резолюции. Однако, как известно, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера. Они не являются обязывающими резолюциями в соответствии с нормами международного права, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.
Ну, с Советом Безопасности ООН как раз все понятно, там США право вето.
Да. Принятие такой резолюции, как оно, собственно говоря, может изменить ситуацию, пока остается весьма непонятно. Хотя на уровне многих международных организаций, в том числе организации ООН, этот вот движение палестинцев в эту сторону находит очень активную поддержку.
Но вообще со стороны кажется, что признание Генеральной Ассамблеи ООН независимого палестинского государства в результате поставит Израиль, по сути, в безвыходное положение. Они безуспешно десятки лет пытаются договориться о том, в каких границах, где пройдет какая-то демаркационная линия. А в результате ООН скажет, 67-й год, вот эти границы, и, пожалуйста, господа евреи, уйдите отсюда.
Да, Но дело-то в том, что до сих пор и сами участники конфликта, и международное сообщество придерживалось такой точки зрения, что этот конфликт все-таки может быть найти свое разрешение только на путях двусторонних переговоров. И только переговоры и достигнутые в результате них соглашения могут обязать обе стороны выполнять соответствующие принятые обязательства. Что, собственно говоря, произойдет, если вот такая резолюция будет принята? Ведь я хочу сказать, что уже не первый раз палестинцы пытаются провозгласить свое государство. История этого конфликта уже такие ситуации знает. Например, на 19-й сессии Национального совета Палестины в 1988 году, а тогда еще ООП, Организация освобождения Палестины, под руководством Арафата провозгласила палестинское государство. И с тех пор Арафат, к Арафату все обращались не иначе, как господин президент. То есть уже тогда это государство было провозглашено. И, кстати, тогда в СССР представительство палестинцев здесь, в Москве, было, его статус поднят до посольства. То есть уже вот эта вот ситуация, которая связана с самопровозглашением, она известна.
Ну, вы говорите о ситуации де-факто, а мы же все-таки говорим еще о де-юре, о том, что это должно действительно пройти некое признание.
Признание может получить палестинское государство все-таки, с моей точки зрения, если его создание будет связано с определенными соглашениями между сторонами конфликта. Если этого не будет, то что, собственно говоря, сложится вокруг этой конфликтной ситуации? Во-первых, Соединенные Штаты будут сугубо отрицательно смотреть на эту ситуацию. Они ее не примут, они будут поддерживать всячески соответствующие действия израильской стороны. И чем это, так сказать, грозит палестинцам? Известно, что Соединенные Штаты оказывают очень большую материальную помощь палестинцам в строительстве собственных и государственных структур, и экономики, и сил безопасности. Конечно, эта помощь будет срезана. И, конечно, она прекратится. Со стороны Израиля тут предсказать вот какие-то действия сейчас очень трудно, потому что Израиль будет фактически загнан в угол. Что означает признание такого палестинского государства? Это означает, что Израиль оказывается в положении оккупирующей страны. Оказывается, что его войска находятся на территории чужого государства. Кроме того, оказывается, что на территории этого государства проживает довольно значительная по численности еврейское население в тех самых поселениях, против которых так борются сейчас палестинцы. И вот в этой ситуации на что может пойти Израиль? На самые резкие меры. При том, что сохраняется Газа, из которой ведутся постоянные обстрелы израильской территории, которые тоже составляют определенный казус белли, то есть повод к войне. И с другой стороны, вот такое образование, как оно себя поведет, когда Израиль не имеет никаких гарантий безопасности со стороны этого образования, со стороны этого государства провозглашенного, когда не было достигнуто никаких договоренностей по поводу того, как оно будет вести себя в отношении Израиля и того населения еврейского, которое оказывается на этих территориях. Это все очень чревато серьезными осложнениями вплоть до каких-то военных действий со стороны Израиля.
Ну, сейчас отвлечемся от того, что происходит на уровне ООН. Давайте все-таки о ситуации в самом регионе. Были соглашения в Осло с конкретными, в принципе, прописанными датами, действительно, о границах 67-го года, действительно, о передаче земель. Но мы уже видим, как десятилетия стороны не могут даже сделать следующий шаг. Вернее, каждый шаг вперед оказывается двумя шагами назад. Нынешний Бениамин Нетаньяху говорит, ну хорошо, заморозим поселенческую политику, но не соглашается отдавать. Какие-то в прошлом мае, если мне не изменяет память, обещал прорывные мирные инициативы. Их нет. Вот что это, на ваш взгляд? Это результат внутриполитического кризиса, если хотите, в Израиле, того, что действительно слишком сильное лобби антиарабское?
Это результат того, что нынешнее правительство находится в таком, я бы сказала, состоянии ступора в отношении переговоров с палестинцами. Любой шаг навстречу палестинцам, любое компромиссное решение в этом конфликте, оно чревато распадом этого правительства, и оно чревато всяческими неприятными внутриполитическими последствиями для самого Нетаньяху. Поэтому вот эта ситуация ни туда, ни сюда, она и складывается из-за того, что в правительство входят такие силы, которые настроены категорически против каких-либо уступок в отношении палестинцев. Что касается палестинцев, ведь от них тоже зависит много в этом процессе мирном, то здесь мы тоже видим картину весьма неблагоприятную для развития мирного процесса. У палестинцев раскол очевидный совершенно и в самом, так сказать, национальном движении, и внутри общества палестинского. Раскол очень серьезный, который не предполагает в ближайшем времени какого-то урегулирования. Вот в связи с последними событиями, которые происходят в арабском мире, со стороны Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации, которая управляет в настоящее время, является палестинской администрацией на западном берегу, то есть это умеренные силы, вот готовы идти на переговоры. Так вот, со стороны Махмуда Аббаса совсем недавно были предприняты инициативы по достижению каких-то договоренностей с хамасовскими лидерами, управляющими Газой. Он предложил приехать туда и начать переговоры о создании общенационального правительства, правительства национального единства, и в дальнейшем назначить проведение выборов и таким образом добиться какого-то общего объединения. Однако сейчас такое положение, что хамасовские лидеры, сначала вроде бы пойдя на, согласившись на это предложение, в дальнейшем от него отказались. Это было буквально вот несколько недель тому назад, месяц, может быть, зимнее время. Почему Хамас отказывается? У них складывается впечатление, что нынешние события в арабском мире могут для них быть благоприятными, могут развернуть ситуацию в их сторону. Они рассчитывают на то, что, допустим, со стороны того же Египта, где идут серьезные внутриполитические процессы, смена власти, смена режима, они рассчитывают на то, что этот новый режим, новая власть, которая окажется у власти в Египте, она будет им оказывать более серьезную помощь, и таким образом они сумеют закрепить свои позиции и как-то обойтись без вот этих вот объединений. Пока позиция такова.
Раз уж вы заговорили о происходящем на Ближнем Востоке, в принципе, да, в соседних странах и на Северной Африке, есть некоторые прогнозы, весьма пессимистические, я бы сказал, о том, что если сейчас Нетаньяху не сможет договориться с Аббасом, как вы сказали, ну, достаточно либеральным режимом, есть риск того, что Израиль получит у себя под боком куда более радикальный режим, и сравнимый с Хамасом, потому что сейчас в событиях на Ближнем Востоке обвиняют в том числе Израиль, и в результате радикалы придут к власти, которые не захотят совсем ни о чем договариваться.
Вы имеете в виду
на западном берегу
палестинскую администрацию? Ну, конечно, такая опасность существует. Но дело-то в том, что до сих пор израильтянам удавалось контролировать те события, которые происходят в палестинской администрации. И в период палестинской интифады, второй палестинской интифады Аляксы, очень многие руководители такого радикального настроя, они попали просто в заключение в Израиле. И до сих пор, допустим, один из молодых и очень перспективных лидеров радикального такого настроя, Марван Баргути, он находится в израильской тюрьме. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, риск такой не исключен. Но он возможен только если на западном берегу произойдут какие-то дальнейшие обострения ситуации, если там начнутся опять палестинские волнения типа тех, которые происходили и в первой, и во второй интифаде, и будет отстранено от власти вот то руководство, которое сегодня там существует. И с другой стороны, во-вторых, если Израиль, там действительно израильская армия потеряет контроль над этой ситуацией, если вот как раз та ситуация, которая грозит, созданию которой грозит вот эта вот резолюция ООН, то действительно такая радикализация на Западном берегу не исключена. Однако нужно сказать, что нынешняя палестинская администрация довольно, я бы сказала, успешно сотрудничает с израильскими силами в обеспечении такого спокойного развития событий. И сам Махмуд Аббас, он не раз высказывался и уже в последние вот недели против того, чтобы какие-то начинались волнения на палестинских территориях, против того, чтобы там начинались какие-то насильственные такие действия против и израильских сил там находящихся, и вообще внутри самой палестинских этих территорий. И ведь еще нужно подчеркнуть, что вот процесс строительства этого палестинского государства, который проходит последние два года, он ведь привел к тому, что серьезно укрепились палестинские силы безопасности. И теперь, в общем-то, это уже значительно более активная сила, которая поддерживает вот этот вот режим палестинской администрации, на который можно опираться.
Перейдем к теме двустороннего все-таки диалога. Мы сейчас видим, что ни израильские политики, ни палестинские представители администрации не горят желанием садиться за стол переговоров лицом к лицу. В конце прошлого года была попытка провести непрямые переговоры, которые в результате, по большому счету, ни к чему не привела. Вот сейчас ситуация угрозы признания независимого палестинского государства, при угрозе дестабилизации ситуации там на Западном берегу. А какие шаги может предпринять Израиль? И будет ли он инициатором этих шагов?
Сейчас израильское правительство, я бы сказала, лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Потому что внутри Израиля, ведь общество очень неоднородно, и оно очень по-разному относится к той ситуации, которая сейчас складывается. И хотя правительству Нетаньяху оказывается довольно серьезная поддержка, но есть и силы, которые призывают к тому, чтобы Нетаньяху и его правительство выступило с какой-то собственной инициативой по урегулированию этого конфликта. И требует, чтобы Нетаньяху какой-то выдвинул свой собственный план, который стал бы противовесом вот этим вот всем действиям палестинской администрации, направленным на то, чтобы добиться ООНовской резолюции. И что, собственно говоря, собирается предпринять Нетаньяху в ближайшее время? В его планах, вот буквально в второй половине мая, поездка в Соединенные Штаты и выступление там перед американским конгрессом с какими-то серьезными предложениями и оценкой ситуации, которая складывается в Израиле. Конечно, далеко не всех удовлетворяет подобные шаги, потому что израильтяне говорят о том, что мы живем здесь, в Израиле. Мы хотим, чтобы наш премьер-министр нам сказал, что у нас будет, как он видит будущее Израиля и как он себе предполагает, будут развиваться дальнейшие отношения с палестинцами. Почему он должен ехать в Америку и там делать какие-то заявления по этому поводу, когда мы здесь, жители, так сказать, живущие на Сионе, хотим знать, что, собственно говоря, наше правительство в этом плане видит. Подготовка речи Нетаньяху сейчас очень серьезно ведется. Каковы будут его, так сказать, заявления, предположить пока я не могу. Но я думаю, что это будут очередные заявления, направленные прежде всего на то, чтобы все-таки доказать американским партнерам и американской администрации, что угроза для Израиля исходит сегодня в основном не от палестинцев и не от их намерений и их, так сказать, шагов, а угроза это по-прежнему с точки зрения нынешнего правительства и самого Нетаньяху, это Иран, что нужно прежде всего направить все силы на сдерживание этой угрозы, особенно в связи с тем, что происходит сегодня в арабском мире, когда многие, как считает израильское правительство, иранские сценарий развития может оказаться реализованным и в ряде арабских стран. Поэтому каких-то таких серьезных инициатив по продвижению с палестинцами я вот сейчас, на сегодняшний день, не вижу с его стороны. Потому что по-прежнему он остается очень связан той ситуацией в своем правительстве, которая вот создана была 2 года тому назад, когда он сформировал такое правительство. И помимо того, он связан очень и внутренним настроем всего израильского общества.
Ну, то есть это опять будет топтание на месте?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, что это будет повторение тех уже известных его постулатов, которые он приводил в своих предыдущих речах, и когда он пришел к власти, и на последующих этапах. Тем более, что, я еще раз повторяю, тем более, что для Израиля совершенно непонятно, как и для всего остального мира, чем завершатся сегодняшние события в арабском мире, в каком окружении в конечном итоге окажется Израиль. И прогнозы, которые сегодня делают израильские аналитики, они скорее пессимистичны, потому что ожидания таковы, что окружение Израиля станет гораздо более враждебным по отношению к нему, чем это было при предыдущих режимах. Поэтому вот в свете всего этого перспектива каких-то инициатив очень таких прорывных со стороны нынешнего израильского правительства мне не представляется возможной, хотя
в этой ситуации